В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Донбасс Реалии». Как всегда, информация и аналитика без линии разграничения. С вами сегодня я, ведущий Александр Лащенко. Сегодня, кто забыл, пятница, 9 февраля. Ну и в ближайший час мы поговорим вот о чем. Пенсионные выплаты для ВПО. Дискриминация или экономия? Открытие Олимпийских игр в Донецкой области.
Как бы борьба – это вообще моя жизнь.
И наш корреспондент побывал в психоневрологическом диспансере в Сватове.
Роблять эти все мероприятия, вона каже, вони нас не побивають, вони нас не поб'ють.
Ну и в студии, в прямом эфире, мы сегодня поговорим вот о чем. Да, конечно же, открылась зимняя Олимпиада в Южной Корее. Тяжело назвать этот город Пхенчхан. Вот, попытался я, по-моему, успешно это осуществить. Но спорт спортом, а так как-то сложилось, случайно или нет, что вот мы помним. Олимпиада 2008 года в Пекине летняя, и сразу же Грузия. Предыдущая зимняя Олимпиада в российском городе Сочи. И сразу так называемая Крымская весна, которая началась с Крыма. Правда, потом не продолжилась в итоге на Донбассе. И вот нынешние Олимпийские игры, главный чемпионат мира по футболу в России в июне этого года. Что дальше? А спорт и мир и ничего больше, как говорил Пьер де Кубертен. Или все-таки Владимир Путин, проведя этот вот свой важный спортивный вот это вот соревнование, чемпионат мира, потом возьмется и за другие дела, в том числе на Донбассе. Об этом будем говорить в эфире с гостем студии, старшим научным сотрудником Национального института стратегических исследований Андреем Каракуцем. И по телефону присоединится к нашему разговору ведущий российского телеканала «Дождь», редактор The Moscow Times Михаил Фишман. Это будет где-то минут через 12-13.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которым вас, друзья, готов ознакомить мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Австрия готова рассмотреть участие своих военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отметил, что Австрия поддерживает идею размещения миротворцев ООН на Донбассе и готова помочь в ее размещении. Напомню, президент Украины инициирует размещение миротворцев ООН на Донбассе с 2015 года. Поддерживаемые Россией боевики 4 раза обстреливали позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, один украинский военнослужащий получил боевые травмы. Обстрелы зафиксированы в районе Широкино, Песков и Водяново. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в 10 нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Представители незаконных вооруженных формирований создают искусственные очереди у КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпеленко. По ее словам, из-за таких действий очередь на временно оккупированной территории составляет около 2 километра. Пресс-секретарь также отметила, что пограничники готовы к наплыву людей, готовы выставить дополнительные пограничные отряды, чтобы не оставлять людей на ночь в серой зоне и не рисковать их жизнями. Жители прифронтового Торецка просят не паниковать и не запасаться большими объемами воды. Никаких повреждений на водопроводе Горловка-Торецк нет. Об этом сообщила Торецкая военно-гражданская администрация. По информации ведомства, в связи с распространением слухов о водообеспечении города и панического набора воды, напор подачи воды уменьшился. Однако давление не изменено, и как только все перестанут набирать воду, подача воды по городу нормализуется. В нескольких районах Кривого Рога развесят флаги так называемой Новороссии, а по улицам города будут ходить люди в форме поддерживаемых Россией сепаратистов. Об этом сообщает сайт города 0564. Городские власти Кривого Рога просят не паниковать жителей из-за развешанных флагов. Их будут использовать как декорации для съемок фильма «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы. Съемки начались 8 февраля и будут продолжаться в течение 4 дней. На улице города также выйдет массовка в форме боевиков так называемых ЛДНР, однако как они будут выглядеть, не уточняется. И по прогнозам синоптика, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег, ветер юго-восточный с переходом в восточный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую также слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-400-3 с гостем студии Андреем Каракуцем и по телефону Михаилом Фишманом. Будем говорить о том, какие дальше устроит состязания Владимир Путин после Олимпиады в Южной Корее, главного чемпионата мира по футболу, собственно, в России. Устроит, возможно, на Донбассе или в других регионах политические, конечно, состязания, или обойдется в этот раз. Готовьте ваши вопросы по теме эфира, а для жителей неподконтрольной части Донецкой области, где пока нет мобильной связи, можете звонить к нам в эфир по скайпу. Донбасс Реали.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ну а пока что к другим темам. Трудно представить, чтобы отказали выплачивать пенсию, скажем, пожилому жителю Киевской области на основании того, что он проживает в определенной местности, его не было дома во время проверки. При этом такие процессы применяются к переселенцам из Донбасса, не говоря уже о жителях неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Так считает координатор адвокации права на защиту Дарина Толкач. Действительно, переселенцы с оккупированной территории Донбасса и правозащитники считают незаконными постоянные проверки и верификация, зачастую лишение пенсий, прочих социальных выплат по их результатам вот этих вот верификаций. Чиновники Пенсионного фонда, Министерства финансов, Минсоцполитики, даже СБУ при этом утверждают, что таким образом им удается избежать двойных выплат пенсий и финансирования группировок так называемых ЛДНР из украинского бюджета. О ситуации с пенсионными выплатами ВПО и проблемах с этим связанными мы поговорим в прямом эфире с юристом благотворительного фонда «Право на защиту» Олегом Тарасенко. Он с нами на телефонной связи. Приветствую вас, Олег.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какое вообще приблизительное число переселенцев-пенсионеров сейчас находится на подконтрольной Украине территории, если вообще можно посчитать такое число и насколько велик процент тех из них, которые лишены пенсий?
Ну, к сожалению, настоящих цифр не знает никто, включая представителей Министерства социальной политики или Пенсионного фонда, именно потому что они проводят, скажем так, такую политику, которая заставляет людей регистрироваться переселенцами, даже если они не таковыми не являются, и даже если они постоянно проживают на неподконтрольной территории. Официальная цифра общая – это порядка 1 600 000 переселенцев в Украине. Большинство из них пенсионеры, но точную цифру никто не знает, и такого что-то не ведется, скажем так.
Угу. Ну а что из себя на сегодняшний день представляет вот эта вот процедура, таких вот, как их называют, верификации, с позволения сказать, проверок места пребывания определенного лица, которое претендует на пенсию?
В 2016 году, в июне, Кабинет министров принял постановление 365, которое, скажем так, шокировало и правозащитников, и международное сообщество, кто занимается этим направлением. Потому что правительство придумало для переселенцев дополнительные дискриминационные механизмы, которые ограничивают их получение пенсии. В частности, ситуация выглядит следующим образом. Например, человек приезжает из Донецка в Киев или в Харьков или другой населенный пункт подконтрольной территории. Для того, чтобы получать пенсию, он обращается с заявлением Управления социальной защиты, указывает, прикладывает свою справку переселенца, после чего должен находиться дома в течение неопределенного количества времени, пока к нему придет так называемая проверка, которая установит, что он действительно здесь живет. Когда постановление только было принято в 2016 году, то есть на тот момент уже переселенцев было более миллиона, и, конечно, силами сотрудников соцзащиты обойти установленные постановлением сроки всех переселенцев было просто физически невозможно. Поэтому люди просто ждали месяцами. При этом был риск того, что если человек выходит вплоть до того, что там в магазин, или съездить в другой город, или в другой район, или съездить за линию разграничения на непродолжительный срок, в этот момент проверка его не застанет, и он просто не получит свою пенсию, которую и так уже какое-то время не получает.
Да-да-да, пожалуйста.
Если человека дома не застали, то по процедуре предусмотренного постановления мы должны оставить уведомление в течение 3 дней явиться в защиту для проведения идентификации. Если он не является, то отправить ему заказное письмо. Насколько нам известно, по крайней мере, в тех тысячах случаев, с которыми мы сталкивались, письма заказные никто не отправляет по той простой причине, что в соцзащите на это не выделены никакие средства дополнительные. За свой счет сотрудники не отправляют заказные письма каждому пенсионеру, которого не нашли дома. Поэтому людям просто останавливали пенсии и ждали от них активных действий. Вот такая ситуация.
Олег, ну вот человек, переселенец временный, считает, что он лишен пенсии украинским государством незаконно. Какие есть рычаги у него вот отстоять свои права? Куда обращаться? Вот ваши советы, собственно, как юриста.
Ну, в частности, можно обратиться к юристам нашего фонда «Право на защиту». Мы предоставляем бесплатную правовую помощь в рамках проекта СУВКБ ООН. Действуем во многих городах Украины, или к другим, любым другим юристам, которые являются специалистами в данной сфере, человек может обратиться. Что для этого нужно? Нужно, ну, во-первых, прийти к юристу физически, да, рассказать о своей проблеме, для того, чтобы так мы занялись, мы могли подать иск в суд, то нам нужно несколько документов, которые получить несложно. Ну, во-первых, это паспорт, конечно, человека, чтобы мы видели, кто это, и суд идентифицировал истца, его справка переселенца, если он переселенец, копия пенсионного удостоверения, и мы всегда на досудебной стадии получаем ответ из Управления пенсионного фонда о причинах приостановки пенсии. Потому что, ну, причины могут быть разнообразные. И нам, подавая иск, хотелось бы понимать, что именно стало основанием остановки пенсии.
Олег, подача иска юристами вашего фонда бесплатна. Я еще раз это подчеркиваю, насколько я вас понял. И скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, номер горячей линии, куда можно по телефону позвонить в ваш фонд?
Одну секундочку, на память не помню. Сейчас
пожалуйста.
Я продиктую. Так.
Пожалуйста.
Да, у нас есть телефоны трех операторов. Это все горячая линия, которая потом перенаправит к соответствующему юристу. 099-507-5090, 063-496-80-88 и 098-597-64-72.
А сайт есть у вас? Сайт у вашего фонда имеется?
Да, у нас есть сайт vpl.com.ua. На нем в разделе «Правовая допомога» можно увидеть всю эту информацию. Кроме того, учитывая, что с недавних пор на территории неподконтрольной Донецкой области не работает мобильная связь украинских операторов, ко всем этим номерам подключены аккаунт в Вайбере, в Телеграме, и человек может обратиться, написав сообщение и связаться каким-то другим образом, не по телефону.
Спасибо, Олег. Спасибо за участие в нашем эфире. На прямой связи со студией «Радио Свобода» был юрист благотворительного фонда «Право на защиту» Олег Тарасенко. Мы говорили о ситуации с пенсионными выплатами временно перемещенным лицам и проблемам с этим связанными.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Ну что ж, событие дня, не только спортивное, вообще общемировое. Это открытие в Южной Корее, в городе Пхенчхане, 23-х зимних Олимпийских игр. Украинская делегация приняла участие в церемонии открытия. Рассчитывают украинские спортивные чиновники на медали на этом турнире, чтобы не повторилась, например, ситуация Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити, когда было почти 70 человек украинских спортсменов и ни единой медали. Но были же успехи за 7 участий. Сборная независимой Украины именно в зимних Олимпийских играх было 7 медалей, из них 2 золотые награды. А первая, все помнят, надеюсь на это, 94-й год, фигуристка Оксана Баюл. Ну а тем временем олимпийский огонь зажгли не только в Пхенчхане, а и при фронтовом Бахмуте на Донеччине. Здесь, на базе Донецкого высшего училища Олимпийского резерва, юные спортсмены отметили начало Олимпиады в Южной Корее торжественным построением и выразили поддержку украинским олимпийцам. Подробнее расскажет мой коллега Никита Луцкий, который побывал на месте события.
Открытие Олимпиады в Южной Корее отметили юные спортсмены Донецкой области. На базе высшего училища Олимпийского резерва состоялось торжественное построение. Здесь подняли флаг Олимпийской сборной Украины и зажгли символический факел. Почетную миссию зажечь малый олимпийский огонь доверили чемпионке Европы по вольной борьбе Виолетте Петровской. В будущем девушка мечтает к своим национальным и международным медалям прибавить и олимпийское золото.
Вообще, я хочу попасть на Олимпийские игры, хочу участвовать там. Есть мечта, как бы хочется к ней, как-то стремиться. Вот, борьба – это вообще моя жизнь.
Вместе с Виолеттой олимпийский факел нес и чемпион Украины по дзюдо Максим Разгонов. Для него это большая честь и кредит доверия, говорит юноша.
Олимпийский огонь для меня означает это сила, мощь, это вера. Вера в то, что мы сможем забрать свое золото на этой Олимпиаде.
Высшее училище Олимпийского резерва работало в Донецке, но с началом боевых действий перерегистрировалось в Бахмуте. В 2015 году учебное заведение начало свою работу практически с нуля. Сегодня здесь выпустили уже несколько десятков спортсменов национальной сборной по различным видам спорта, говорит директор Донецкого высшего училища Олимпийского резерва Игорь Анушкевич.
В состав национальной сборной команд Украины на тот момент мы собрали где-то 6 человек, а на сегодняшний у нас уже где-то 35. Вот на 31 января, согласно приказу Министерства молоди и спорта, у нас уже 35 спортсменов сборных команд Украины.
Среди трех десятков спортсменов, представляющих Украину на зимней Олимпиаде, в Корее нет ни одного представителя из Донецкой области и не было никогда за всю историю независимости. В области просто не готовили мастеров по зимним видам спорта. Сейчас ситуация немного исправляется. Власти обещают возвести во всех крупных городах ледовые арены для подготовки хоккеистов и фигуристов, а также построить олимпийскую базу в Святогорске, говорит заместитель руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Римский.
В Святогорске уже зібране місце, де ми зараз уже в цьому році ми точно профінансуємо уже проектно-кошторисну документацію і долучаємо дуже багато експертів, в тому числі Міністерство спорту і Національний олімпійський комітет для створення якісної олімпійської бази.
Правда, быстро ее построить не удастся, говорят чиновники. На это уйдет не менее 2 лет интенсивного строительства. Хотя принципиальное согласие правительства и Национального олимпийского комитета есть. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Да, именно такой номер телефона нашего прямого эфира. Уже гость студии, как и обещал, с нами. Это старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. Приветствуем вас, господин Каракуц.
Добрый вечер.
Ну что ж, опять же, не первый раз говорю, но как же этого избежать? Сегодня событие не только главное спортивное, зрелищное, любое событие. Это открытие 23-х зимних олимпийских игр в Южной Корее, в городе Пхенчхане. Но опять же, так уж сложилось, вот буквально несколько последних олимпиад. 8-й год Пекине, летняя олимпиада совпала с событиями в Грузии, война 8-8-8. Предыдущая зимняя олимпиада в Сочи, триумфально с точки зрения российской власти проведенная, и сразу же Крым. Ну и вот эта олимпиада. Естественно, нужно вспомнить еще одно спортивное событие. По мнению обозревателя, оно еще более важное для спорта, чемпионат мира по футболу, который, собственно, в России в июне и пройдет. Опять же, всегда открывается любая олимпиада, сейчас это раз на 2 года, это было и во времена холодной войны, вспоминает Пьера де Кубертена, спорт, дескать, вне политики, о спорт и мир, все эти пафосные фразы, но и Россия, и Советский Союз, ну не только они, кстати, были же проблемы на Олимпиаде в Монреале 76-го года, бойкот африканских государств, Олимпиада 80-го года западными некоторыми государствами, хотя перед этим было вторжение советских войск в Афганистан. Спорт и политика, их вообще можно разделить, Андрей, как вы считаете, или это в принципе невозможно?
Безусловно, разделять очень сложно, потому что спорт это тоже конкуренция. Политика – это, в первую очередь, конкуренция между государствами. Спортсмены, когда они выступают под своими флагами, они, соответственно, защищают интересы своего государства. Да, и давайте, если вспомним, то в истории как раз очень были серьезные соревнования между Советским Союзом и США на Олимпийских играх. Сейчас вот тоже идет это соревнование, но теперь между США и Китаем. И, соответственно, спорт, он перетекает в политику, особенно если такие вот серьезные соревнования происходят, на которых выступают все страны мира. Вы начали действительно очень интересную тему. Если брать то, как Российская Федерация использовала спортивные соревнования для прикрытия своей агрессии, то действительно это с точки зрения выбора момента, с точки зрения как раз подготовки, это хорошее время.
То есть совпадение, вы не думаете, что это совпадение?
Ну, если брать сценарий 2014 года, то, например, для обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи Российская Федерация перебрасывала поближе к месту проведения огромное количество войск для охраны. Для охраны именно этих соревнований, то есть когда происходила конкретно аннексия Крыма, страны Запада, да и сама Украина, они столкнулись с тем, что вся инфраструктура уже была развернута. То есть россиянам не надо было тратить несколько недель на то, чтобы перебрасывать какие-то транспортные самолеты, перебрасывать войска и так далее. То есть все было уже подготовлено. И у меня действительно большие вопросы теперь возникают относительно того, а действительно ли как-то это все не координировалось с точки зрения, чтобы эту группировку удержать в этот период и ее уже использовать, когда назреют определенные условия.
Ну, вообще, Андрей, некоторые российские обозреватели, вот если вести отсчет, скажем так, вот этих вот совпадений, не случайностей на самом деле между олимпийскими соревнованиями и важными не только политическими, а и военными событиями, они утверждают, что здесь, когда были Россия 8-й год брать, откуда все это пошло, ну, вот уже самое современное время, то просто, дескать, Саакашвили, тогда президент Грузии, попытался использовать то, что неформальный, глава государства России Путин поехал в Пекин и, дескать, попытался взять Схинвали. Но, опять же, это версия российской пропаганды. И, дескать, Россия только реагирует. Это действительно, можно смеяться или нет, только просто так совпало. Как и Майдан же, он же начинался задолго до Олимпиады в Сочи.
Да, с вами согласен, но в то же самое время вот эта процедура... Олимпийские игры, которые проходили, они, ну, не то чтобы подозрительно, просто сама готовность российской армии именно в момент проведения Олимпиады, она удивила. И тот факт, что и страны Запада этот момент в итоге упустили, они не смогли дать ответ, то есть уже были поставлены постфактум. Если брать ситуацию сейчас, например, то каждый сейчас, я не знаю, сантиметр, километр того, что происходит на Донбассе, сейчас снимаются спутники. Любая переброска войск, она сразу же будет замечена. И об этом будут сигналы, это будет ужесточение санкций, отключение
каких-то... И Олимпиады не прикроешь, и чемпионатом мира даже по футболу, да, вы считаете?
И это очень смешно, кстати, сейчас слушать то, как на оккупированных территориях говорят о своих опасениях, что, мол, вот во время чемпионата мира по футболу могут
украинские войска
забрать Донецк, там, пользуясь тем, что в это время в Ростове будет проходить чемпионат.
А, по-моему, Ростов, да, вот перечень, если я не ошибаюсь, городов Ростов-на-Дону,
где будут матчи как тоже. Раз, да, матчи, там, Волгоград, Ростов, это то, что ближе к нам всего. И, безусловно, Российская Федерация в это время и перебросит еще войска к Ростову, то есть тут надо смотреть.
Да, да, вот такой спорт и мир. Кстати, есть версия, вот, не знаю, точно никто этого не знает, кроме господина Путина, что при всей этой подготовке, готовности к любому развитию событий в Крыму, то действительно концентрация войск неспроста же была, тогда вот это зима 2014 года, январь-февраль, но есть версия, что как раз же пик был кровавых событий на Майдане, бегство Януковича и закрытие Олимпиады. Основные вот соревнования, когда Россия тогда вышла вперед в неофициальном медальном подсчете, и Путин, а он же там сидел в Сочи, для него это было событие номер один, даже оставил, дескать, Украину, я кажу, украинской мовой, напотал, и в результате, по мнению этих экспертов, проморгал пик противостояния на Майдане. Не знаю, это, конечно, можно предполагать или нет. Как вы относитесь к этому?
Много версий по этому поводу возникает. Сейчас разные версии относительно того, кто там расстреливал на Майдане, То есть пытаются понять заказчиков, это дело до сих пор находится, расследуется, и мы не знаем окончательного. И вот одна из версий, это как раз Россия пыталась провести эскалацию таким образом, чтобы окончательно дестабилизировать власть в Украине и вести свои войска. Это один из сценариев, который, возможно, был осуществлен. Относительно того, насколько Путин воспользовался, не воспользовался, по факту мы видим, Крым аннексирован, и, допустим, те же события на Донбассе, которые разворачивались уже в марте-апреле, многие рассматривают как попытку защитить как раз Крым, не допустить, чтобы внимание мирового сообщества сосредоточилось только на полуострове. То есть это уже был такой шаг, рассчитанный на понимание того, что будет ответственность. И тогда, как раз в 2014 году, многие говорили о плане Новороссия, там 8-10 областей по-разному называлось, и... Почему этот сценарий Путин не реализовал? Ну, это действительно просто-напросто, скорее всего, такого плана не было.
Хотя была пресс-конференция, если не ошибаюсь, в апреле, не ошибаюсь точно, это было перед президентскими выборами в Украине, в апреле 2014 года, и Путин тогда, да, вот, все хочу сказать, Малороссия, Новороссия, да, земли сделала исторические экскурсы, но потом перестал это делать, да. Напомню, что гостем студии является старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц. Мы говорим о том, как спортивные, политические и военные события переплетаются, ибо сегодня же открылась 23-я зимняя Олимпиада в Южной Корее. Андрей, вот тоже важный момент, кстати, немножко сейчас оставим в покое Путина с его планами. Кто знает, что ему взбредет голову до конца, это невозможно оценить, хотя это важно. Вот этот момент, Олимпиада как такой вот символ, ну, если угодно, могущества государства. Действительно, не зря вы отметили, Китай, нарастив экономические мышцы, вот стал и в Олимпиаде очень так соперничать с начала нулевых годов. Хотя всегда Китай — это миллиард населения, но никогда не было таких, там, 90-е годы, 80-е результатов. Маленькая ГДР опережала, например. Но, с другой стороны, вот Украине стоит стремиться вот тоже, ну, ясно, что не посенька шапка, как говорится, не хочу никого обидеть, в условиях войны и так далее тяжело экономически вытянуть подготовку большой сборной и так далее. А стоит к этому стремиться весомое достижение на Олимпиадах, например? Швейцария, насколько знаю, особых достижений у нее нету в спортивных состязаниях.
Ну, тут не соглашусь, Швейцария как раз в зимних видах спорта очень хорошо выступает. И если брать приоритетом, что лучше, экономический рост и успешное выступление на Олимпиаде, как, ну, там, например, это было в ГДР, в то время, когда пытались получить, в первую очередь, медали и, там, и допинг применяли и так далее. То есть, безусловно, это не может быть приоритетом для...
Спорт именно,
да, в данном спорт случае. Для, для нашей страны. Но в то же самое время, учитывая, насколько талантливый наш народ, насколько много прекрасных спортсменов, Украина в любом случае будет участвовать и побеждать, и во многих видах спорта мы имеем очень хорошие показатели. Жалко только одно, то, что для молодых, в первую очередь спортсменов, часто нету тренировочных баз. И эту ситуацию нужно исправлять, тут не нужны какие-то миллиарды, как это Россия делала во время подготовки к Сочинской Олимпиаде. Достаточно инфраструктура, чтобы была хотя бы во всех районных и областных центрах, которая бы позволяла участвовать. И мы видим как раз вот пример зимние олимпиады, где у нас традиционно нету ощутимых успехов, биатлон, фигурное катание, но в других видах спорта просто-напросто у нас же нету трамплинов для прыжков, у нас нету трасс по всем областям для тренировок лыжных видов спорта. То есть тут есть куда расти, и это действительно не те деньги, которые государство не может себе позволить.
Мы продолжаем наш разговор со старшим научным сотрудником Национального института стратегических исследований Андреем Каракуцем. Говорим, если совсем коротко сформулировать, о том, будет ли русская весна, или, не знаю, осень после Олимпиады в Пхенчхане и чемпионата мира по футболу, собственно, в России. Телефон студии 0800-300-403. Этот номер набрал один из наших слушателей. Добрый вечер. Имеете возможность задать свой вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Меня, я очень, ну, часто слушаю передачу с линии разграничений.
Без линии разграничения.
Без линии разграничения. Без линии разграничения. Знаете, я думаю, что Россия просто будет, им надо участвовать во всех этих олимпиадах, чтобы показать, что они являются мировой державой. Выигрывать просто золото и все остальное, чтобы просто показать, мы вот такая же страна, как Америка, Китай, мы не хуже, мы не лучше. Тут идет просто амбиции президента Путина. А на то, что гость сказал, что не было такой программы, как «Русская весна», он не прав, потому что пытались это сделать и в Днепропетровске, пытались сделать, раскачать ситуацию в Одессе, Николаеве, Херсоне. Просто там уже патриоты играли на опережение. То есть Донецкий и Луганский проморгали, правда, проморгали. То есть сделали какие-то такие, ну, более лояльные, да, выходили патриоты, все, мы за Украину. Но просто уже в Одессе и в Херсоне, в Николаеве просто уже действовали более радикально. Если бы это делали в Луганске и в Донецке, то есть там бы тоже ничего не получилось. И по сути власть там, местная власть, верхушка, тот же Ахмед и другие просто сдавали, не подыгрывали. Там не, в этих областях не было такого. Если бы подыгрывали в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, было бы Новороссия. Ну, а по поводу того, знаете, Крыма, у меня вопрос, ну, я не знаю, как-то у меня нету христиан, украинских телеканалов, сегодня...
Я прошу прощения, извините, пожалуйста, если можно, вы можете представиться, во-первых, как вам обращаться?
Меня Олег зовут.
Очень приятно, Олег. И откуда вы, если можно это назвать?
Я с Донецкой области, я живу недалеко, 30 километров от Донецка. Мы, ну, недалеко от линии разграничения, где Маринка, мы немного тыл находимся, город Курахово, и, ну, меня не показывают украинские телеканалы, у меня российские. И сегодня все российские телеканалы трубят то, что Германия приехала в Крым, и они сказали, что Крым это это Россия, и пригласили Аксенова себе, ну, сюда, в Германию. Это, я не понял, официально или это фейк? Или
ну, это... Олег, я вам, кстати, проинформирую, не знали, было ли это в новостях российского телевидения. Это депутаты регионального уровня, альтернатива для Германии, ультраконсервативная, некоторые утверждают, нацистская партия в Германии, финансируемая, по некоторым данным, Россией. Потому это даже не депутаты Бундестага, отнюдь, я вас уверяю.
Хорошо, спасибо. Они, ну, сказали, что приехали... депутаты Германии, я такого даже думаю.
Хорошо, спасибо вам, Олег, за участие. Но это мнение. Андрей, можете поправить, наверное, не совсем правильно вас процитировал наш уважаемый слушатель насчет, когда вот эти события русской весны были, так называемые.
Ну, у меня ремарка какая. Я сам из Донецка, и весной 2014-го как раз выходил на эти митинги проукраинские, и тогда действительно я согласен с нашим...
Олег.
Да, с Олегом, то, что не так много людей вышло. То есть, если в Харькове и в Одессе это уже были более решительные меры, и там эти протесты пророссийские их смогли на корне, то в Донецке действительно ситуация, но Путин рассчитывал на то, что сможет взять вот эти области вообще без крови, без каких-либо попыток. То есть... Тогда, на тот момент, в марте, он до сих пор еще контролировал Россия, спецслужбы, вооруженные силы.
Украины.
Да. То есть, ну, это был февраль, скорее.
Ага,
февраль,
да,
ну, до того, как сбежал Янукович. То есть, тогда было понимание того, что Россия может эти процессы контролировать. Дальше. Относительно, вопрос там был относительно Крыма.
Ну, что, дескать, насколько я... Нет, там не столько вопрос, а насколько я понял мнение нашего уважаемого слушателя, что, ну, вот именно уже в таких городах, как, ну, не Донбасс, а немного как бы тоже была недооценка. Но я, насколько понимаю, особо вы... Ну, вы уже сейчас пояснили свою позицию, уточнили. Я просто хочу дальше продолжить наш разговор. Напомню, гость студии Андрей Каракуц. Андрей, я вот что хочу у вас поинтересоваться. Вот этот важный момент. Очевидно, это, как говорится, гадалки не ходи. Для российской элиты, руководства, Путина лично, очень важны вот эти вот внешние вещи. А отнюдь не только Олимпиада. Не только чемпионат мира по футболу, по хоккею, извините, Евровидение, это ж прям Сталинград какой-то каждый год. Ну, понятно, любая страна ей приятно победит на важном форуме, не надо тут этого снимать, не только отнюдь такие вот тоталитарные, авторитарные государства. Но, с другой стороны, вот это вот такое вот устремление, вот эти вот, извините меня, эти маркеры любой ценой, такие вот «победа, мы должны быть первые, мы победили», это на плюс государству. Или это в итоге может привести к его краху? Ну, понятно, это не экономика, но все-таки вот такой вот подход 19-го, если угодно, века. Ну, тогда Олимпиад не было в 21-м столетии.
Вы правы. И подход тут довольно простой. Путин делает не то, что он хочет. Он делает то, что хочет российское население.
Вот. Первично оно, на ваш взгляд.
Конечно. И тут достаточно долго объяснять, почему. Но в целом вот удалось российской элите сохранить вот эти патерналистские настроения еще советской эпохи. Та пропаганда коммунистическая, которая работала, она как раз настаивала на том, что это передовая страна, Советский Союз, что все победы в спорте, они объясняются как раз нашим строем, и гимн, да, если посмотреть российский сейчас, то есть это во многом идет калька Советского Союза. Но в то же самое время вот эти практики, все они очень успешно используются для сохранения власти. То есть таким образом, предоставляя народу вот такие победы, какие-то громкие такие реляции, как раз с помощью телевизионных каналов, российский режим просто-напросто сохраняет свою власть. Ведь посмотрите, там нету даже попыток повысить уровень жизни населения. Те сверхдоходы, которые получаются от нефти, газа, они, как правило...
Тоже не сверхдоходы.
Ну, они до сих пор...
Ощутимые. 60 неплохой показатель, цена за баррель.
Да, да. И вместо того, чтобы повышать зарплаты, там, платить не... $400-500, хотя бы $1000, это может позволить себе российское правительство. Вместо этого вот они предоставляют вот такие внешнеполитические победы, войну с Украиной, они пытаются показать, что российский спорт великий, то, что российское оружие побеждает там в Сирии, еще где-то. То есть вот это все замыливание глаз, оно как раз направлено в первую очередь на сохранение власти и приумножение электората.
Да, конечно. Главное для Путина не превращение даже территории при всей важности этого вопроса, сохранение власти любой ценой. Но согласитесь ли вы, что вот такая повестка дня, вот эти вот успехи на внешней арене любой ценой, не только в Новороссиях так называемых, хотя, опять же, сейчас об этом речи нет в Москве, они как бы действительно делают государство более сильным. В том числе противостояние с Западом насчет санкций, противостояние с той же Украиной, хотя агрессор Россия, а Украина жертва. Или наоборот, такое государство может только на короткий период подняться, но потом неизбежно падение. И холодильник тоже. Поздно ли рано победить телевизор с его олимпийскими успехами?
То, что вы говорите, это как раз пример. Россия – это пример ревизионистской силы, которая пытается вернуть то, что имела раньше. Однако, если действительно здраво, трезво оценивать потенциал, который существует у Москвы, это невозможно. То есть они могут сосредоточиться на каких-то определенных областях.
Надорвутся они, Андрей, надорвутся они, вот или нет?
Я думаю, что в текущей ситуации, да, надорвутся, и видя то, как Российская Федерация пытается перевооружиться, как она пытается некоторые свои достижения приумножать, то есть там не до конца просчитаны как раз результаты того, как Россия может закончить свои вот эти попытки изменить геополитический порядок. Они не пытаются не только изменить вокруг себя, но также на Ближнем Востоке. Для России, если посмотреть, у них вызовов действительно очень много, и Европейский театр лишь один из них. Здесь и Арктика, здесь и в первую очередь это Дальний Восток, это Китай. В последние годы Китай очень активно скупает российские инфраструктурные объекты, энергетические объекты, по сути, скупает российскую экономику. И вот этих всех попытках навязать свою волю с помощью оружия, Россия может однажды очутиться в реальности, что ее экономика принадлежит Китаю, что ее население не конкурентоспособно в экономическом плане, и то, что сама экономика не конкурентоспособна. И эта страна больше не может претендовать на ту роль, которую она сейчас
пытается. То есть в этой длительной Олимпиаде, если ее так называть, Россия отнюдь не фаворит.
Да, я думаю, не добьется.
С Андреем Карагуцем мы говорим о том, будет ли русская весна после Олимпиады в Пхенчхане, русская осень после чемпионата мира, собственно, в России. Оставайтесь с нами.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Я еще хочу коснуться, Андрей, такого вопроса, опять же, это же не чисто спортивный, отнюдь вопрос, этот беспрецедентный допинговый скандал. Конечно, далеко не только Россия, не только Советский Союз и ГДР использовали допинг в спорте высших достижений, но вот эта система государственная, только, опять же, Восточная Германия в свое время была, не хочу обидеть, я прошу прощения за эти, может, не очень корректно с гендерной точки зрения выражения, когда более похоже на атлетов, атлетки, легкоатлетки побеждали потом с большой, значит, Шкодой, я кажу, украинской мовой для своего здоровья на Олимпийских играх. Кстати, на душу населения ГДР был первым в мире. Даже Советский Союз опережал. Вот. Но где этот ГДР и где эти достижения, куда, так сказать, что они помогли этому бывшему уже государству? Но я вот что хочу сказать. Вот этот допинговый скандал сейчас. Все-таки отстранили многих российских атлетов. Сборная России на Олимпиаде Пхенчхане может выступать только под олимпийским флагом. Как вы считаете, вот этот, ну, опять же, это же политическое решение, в том смысле, что, не в том смысле, что специально решили, как говорят Россия, нагнуть русскую, российскую сборную, а все равно оценивались и политические риски, конечно, руководством МОК, Международного олимпийского комитета. Вот это все, это действительно тревожный звоночек для России, как вы считаете, в широком аспекте. Сейчас забудется эта Олимпиада, и дальше будет не только допинговые вот эти использования на системном уровне, а и в других сферах.
Здесь много аспектов, и, безусловно, для России это очень сильный удар. Их отстранили, они считают политически, но на деле их отстранили действительно за применение допинга, и это в спорте сейчас считается, ну, это как плевок по отношению к другим атлетам из других стран. И само отношение к российским спортсменам также меняется. То есть, если говорить о том, будут ли долгосрочные последствия, конечно, будут. Эту историю будут еще вспоминать, ну, точно не одно десятилетие. И тот факт, что даже паралимпийцев российских отстраняют.
Да, это очень важно.
То есть, для России это как раз демонстрация того, что, несмотря на все свои попытки показать, что российский спорт, он один из наиболее развитых в мире, нет. Если вы это достигаете путем обмана, то, соответственно, и к вам будет отношение. Это как раз вот такая психология, что мы умнее Запада, мы их обманем, они ничего не поймут, ну и всякие уничижительные потом применяются, существительные по отношению к США, Европе и так далее. Это работает в России, это может восприниматься российским населением, но в странах Запада, безусловно, такие попытки обмануть, они очень негативны. И очень хорошо, что МОК принял такое принципиальное решение, отстранил Российскую Федерацию, и самое главное, что подбирали очень много медалей как раз во время Сочинских Олимпийских игр. То есть постфактум, уже может никто не вспомнит, что там происходило, но тем не менее это такой правильный шаг.
Ну вот, завершая наш разговор, отойдем полностью от, собственно, с арен, очков, голов, секунд, медалей, пьедесталов спортивных. Действительно, Олимпиада это закончится в 20-х числах, чемпионат мира состоится. Опять же, в голову Владимира Владимировича мы не влезем, не знаем его планы, но все же, насколько может быть во второй половине этого года, после президентских выборов, 18 марта в России, агрессивная политика Путина, когда ему не надо ничего доказывать своему электорату, ну, почти ничего, все равно надо что-то доказывать. И в то же время санкции действуют, вот этот список друзей Путина не такая уже-то слабая вещь, как оказалось, не зря, как утверждают некоторые источники, руководители российских спецслужб ездили в Вашингтонский, так называемый обком, не зря, наверняка им там серьезный разговор с ними был, не только о борьбе с терроризмом. Ну, вот как во второй половине года, после, ну, вот, всех этих событий, насколько агрессивен может быть Путин? Или, наоборот, он вот этот образ миротворца, который кое-кто ему приписывает, он далее будет продолжать действовать. Вроде бы согласиться на миротворца на Донбассе, другие вопросы, дескать.
Если брать конкретно период после...
Ну, давайте, июль и дальше.
Да, июль и дальше. Безусловно, для того, чтобы совершить крупномасштабную атаку, нужно будет подготовить, совершить какие-то там, совершить мобилизационные действия. То есть это будет процесс, который все увидят. То, что Россия может это сделать, никто не отрицает. То есть все к этому будут готовы в случае какого-то начала подобных мероприятий, сразу же будет реакция. тут нужно смотреть на то, как Россия будет поступать, зачем она это будет делать. Безусловно, Москва и понимает, что если они начнут лобовую атаку, то, скорее всего, будет провал. И тактика Российской Федерации в последние годы, она состоит в том, чтобы дестабилизировать как раз Украину изнутри, сделать какой-то сценарий, возможно, попытки переворота и так далее. То есть в это уже вкладываются огромные финансы, и я вижу, что скорее Россия будет работать не на лето 2018 года, а будет работать на 2019 год, когда у нас будут президентские выборы, парламентские выборы, как раз когда страна будет наиболее в таком уязвимом состоянии.
Спасибо, Андрей, спасибо за участие в нашем эфире. Я благодарю старшего научного сотрудника Национального института стратегических исследований Андрея Каракуца. Мы говорили о том, будет ли русская весна, осень, что угодно, и после Олимпиады в Пхенчхане, которая открылась сегодня, и после чемпионата мира летом этого года по футболу в России. Что можно дальше ожидать от России, Украине, собственно, Донбассу? Оставайтесь с нами, друзья.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
И традиционный медиаобзор в нашей программе.
Прогресс в переговорах помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера есть. В России заявили, что дубайские пакеты выглядят вполне реализуемо. По мнению военного эксперта Алексея Арестовича, россияне демонстрируют податливость американцам, во-первых, на фоне кремлевского списка. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию «Апостроф». Во-вторых, по словам экспертов, ход пошли джавелины. А джавелин – хорошая штука. Это оружие, меняющее правила игры в пользу Украины. Цена конфликта очень сильно поднимается для России. Проблема даже не в танках, проблема в том, что танковые экипажи будут гибнуть. А где же брать новые? Какой дурак из Подомска бросит свою работу сторожем супермаркета и поедет гореть в танке под Донецком с перспективой быть закопанным в лесополосе, до России даже недовезенным? Таких дураков будет все меньше с каждым новым попаданием «Джавелин». И в России это понимают. Информагентство «Униан» утверждает, что санкции остаются важным инструментом сдерживания кремлевских небожителей. Ведь им, кто бы что ни говорил, хочется покупать дома в загнивающей Европе, лечиться в хороших клиниках и отправлять детей в Оксфорды и Сорбонны. А главное – оставаться на Западе рукопожатными и уважаемыми. Причем, как отмечает издание, это не мешает им при любом удобном случае поливать этот самый Запад грязью, попирать права человека, право собственности и прочие достижения цивилизованного мира. Следовательно, думать, что если оковы санкций падут, то ситуацию можно будет вернуть к принципу «бизнес прежде всего» – большая ошибка. Массовое бегство украинцев на работу в восточные страны Европейского Союза создало демографический кризис в самой Украине. Об этом говорится в исследовании аналитического центра США Atlantic Council. Как выяснил автор статьи, в последнее время в странах Восточной и Центральной Европы стало очень популярным приглашать украинцев на работу. Они уже являются крупнейшим нацменьшинством в Чешской Республике, а в течение десятилетия могут стать доминирующим меньшинством в городах всего восточноевропейского региона. Согласно исследованию, первой причиной такой миграции является тот факт, что собственное население этих стран также сокращается. Вторая причина, по мнению автора, заключается в том, что украинские гастарбайтеры гораздо выгоднее для европейцев, чем африканцы или азиаты. И причина здесь политическая. Электораты в этих странах многократно демонстрировали несогласие с неевропейской иммиграцией и мультикультурностью, говорится в статье.
Сладости, раскраски, игрушка и обычное человеческое внимание. Польские волонтеры уже несколько лет поддерживают психиатрическую лечебницу Сватова в Луганской области. Первая помощь пришла еще весной 2015 года, когда сюда перевезли пациентов с оккупированного Луганска. Одежда, одеяло, еду перевезли. Сейчас это больше гостиница друзей из-за рубежа. Больные переписываются с волонтерами, присылают им свои рисунки и стихи. Врачи рассказывают, что стихи одного из пациентов даже читали верующим во время богослужения. Мой коллега Михаил Штекель побывал у вас в Сватово и расскажет больше.
Давайте, кому чего подарить. Пожалуйста. Идите сюда, не бойтесь.
Пацієнту на ім'я Андрій, близько 40 років. Його мати живе в Росії, а батько – в одному з невеличких міст Луганщини, яке Україна зараз не контролює. В тому ж місті до 2006 року жив і сам Андрій, допоки не потрапив в психіатричну лікарню. Деталі ані він, ані його лікар не розповідає. Це медична таємниця.
Хотів поступити в мореходне училище. Приїхали в Маріуполь в августі місяці, а там набор був спочатку... Лето пробовать уже не стали, на следующий год пошел, поступил в училище там, получил профессию электрогазосварщика, призвался в армию, отслужил, работал, потом чуть-чуть сошел с ума, попал в больницу.
У лікарні Андрій багато читає, каже, цікаво дізнатися, як люди жили раніше. Тут же навчився модульному орігамі за книжкою, яку подарували польські волонтери. Складання паперових фігурок допомагає сконцентруватися і розвиває моторику рук. У Андрія є всі шанси інтегруватися в суспільство, каже завідувач гострого чоловічого відділення Сватівської психіатричної лікарні Олена Ямпольська. Проте якщо він виїде в Росію до матері чи поїде на неконтрольовані території до батька, то не буде отримувати грошову допомогу від держави. Зараз це близько 1500 гривень на місяць. Вона працює тут вже близько 16 років і каже, що одне з їхніх головних завдань сьогодні – прибрати бар'єри між пацієнтами і рештою людей. Показати суспільству, що психіатричних хворих не треба лякатися.
Ми підійшли до нашого будинку культури, сказали, що нас тут ви робите якісь вистави, ви там запрошуєте там людей творчих. Можна ми будемо ходити на ваші концерти? І от нас перше, що там сказали люди, от, які це там роблять ці всі мероприятия, вона каже, вони нас не побивають, вони нас не поб'ють.
З 2015 року лікар співпрацює із польськими волонтерами, які привозять в лікарню всіляку допомогу – книжки, розмальовки, солодощі, іграшки тощо. А головне, що дають волонтери, які сюди приїжджають чи хоча б пишуть пацієнтам листи – це увага. Вірші одного з пацієнтів навіть зачитували в польській церкві під час служби. Одна з тих, хто налагодила співпрацю між лікарнею і польськими благодійниками – журналіст і волонтер Моніка Андрушевська. Вона працює в Україні з часів Майдану, а влітку 2014-го почала висвітлювати бойові дії на сході країни.
Коли я вчергове приїхала до зони АТО, я поцікавилася станом справ у таких місцях, як психіатричні лікарні. Я побачила, наскільки погана ситуація, і вирішила, що їм потрібно допомогти.
Завдяки статтям поляки жертвують кошти чи пишуть листи пацієнтам. Зокрема, дуже допоміг відділенню інвалідний візок, що передали з Польщі, а після останнього візиту волонтера до лікарні пацієнтам подарували стіл для тенісу. В 2014-2015 роках в Сватівській лікарні перебувало близько 60 пацієнтів з Луганська. Їх вивозили буквально під обстрілами на автобусі. Більшість пацієнтів з окупованих територій вже забрали родичі, проте деякі залишилися. Їм просто немає куди йти. Наприклад, пенсіонер Сергій Васильович. Його квартира залишилася в Луганську, та й сам він, за словами лікарів, хворіє так давно, що не зможе жити на самоті. Молодший брат Сергія працює в одній з державних структур Луганщини. Нещодавно навіть був в лікарні по справах, але Сергій не визнав, говорять лікарі.
Город Луганск був дом на двох. На двох отець так строїв, щоб брату. А брат получив, був директором Госбанка Луганського. А потім він получив квартиру в станиці Луганській.
Розповідає сам пацієнт. Психіатричні лікарні в Сватовому близько сотні років. Одночасно тут можуть лікуватися до 800 людей. Крім поляків, їм також допомагають німецькі благодійні організації, українські волонтери «Востоксос» та інші. Михайло Штекель, Радіо Донбас Реалії.
Нам дзвонять.
Мне кажется, уже просто люди за вот это время, они определились, кто что слушает и кто какую пропаганду принимает. Есть люди, которые, ты что бы ни говорил, они будут верить фейкам.
Город Харцис в оккупации. Мой вопрос, когда нас с оккупацией отсюда, украинская армия или Украина нас заберет отсюда?
Мне, вот, например, 58 лет, я не собираюсь никуда. Более того, мысли нет такой даже не возникало. Держит меня здесь, именно в Украине, не то, что обычно людей держит в этом возрасте. Это уже обжитость, так сказать, оседлость. Держит меня здесь просто любовь к родине, к людям.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
О том, что точно будет обмен, узнали по радио, говорят освобожденные в декабре прошлого года из плена группировок так называемой ЛДНР украинские военные. Журналисты проекта «Радио Свобода» в настоящее время встретились с теми, кто недавно вернулся домой. Бывшие украинские пленные рассказали о содержании в неволе.
Военного контрактника Валентина Богдана ждали тогда, зимой 2016-го, 11 месяцев плена в Луганском СИЗО. Лично его, говорит Валентин, не били и не пытали, хотя разговоры об таких случаях между пленными ходили. Даже на допросы сразу после пленения не вызывали.
Чтобы выводить нас на погрузку, что нам сказали, что на больнице, на погрузку, никто не ходит. Все. Ничего не убил, не ухался вообще. Камера 5x5 на 6 человек, там лишка стоять, там багато не походишь.
О том, что точно будет обмен, узнали по радио. Приемники принесли в камеры незадолго до освобождения.
Алло, сонечко. Не плачь, что будет добре, я уже на Украине уже поменяла.
Среди освобожденных и гражданские. Некоторые из них попали в плен за содействие украинским властям. Галина Гаевая работала медсестрой в подконтрольном ДНР Докучаевске. Тут, утверждает, лечили российских военных. Фамилии российских пациентов Галина передала в службу безопасности Украины. За это попала в камеру.
Список, который я писала с журнала, я писала для того, чтобы доказать, были доказательства у украинцев, хоть какие-то того, что там есть русские, которые лечатся у нас в больнице.
Освободить Галину помогали ее дети. Они узнали, что мать содержали на секретной базе, а потом в СИЗО. Добились присутствия представителей ООН на суде и внесения Галины в списки на обмен. Теперь, наконец, Галина приехала в Хмельницкий, к детям. Здесь они делят однокомнатную квартиру на три семьи.
Горит очень хорошо.
В заброшенном доме родителей мужа в Константиновке обустраивается 52-летняя Валентина Бучок. Вернуться в родной Донецк она не может. Там ее обвинили в подготовке покушения на боевика «Моторолу» и шпионаже. Простую сотрудницу энергокомпании после месяца в камере тоже внесли в списки на обмен.
Это и душ, и ванна, вот, потому что ничего другого нет. Вода вот в ведрах у нас... В ведрах водичку мы приносим, нагрели, помылись, естественно, в другое ведро мы вылили. Канализации здесь нет, туалета нет.
Одежду и личные вещи Валентина может легко пересчитать. Все от волонтеров. Помощь от области – дрова. И Валентина, и Галина рассчитывают на помощь от государства. На днях правительство Украины решило выплатить около 4000 долларов каждому из бывших пленных.
Конечно, остаемся и будем тут жить, и будем искать работу, еще и пойдем работать, а что?
А Валентин Богдан пока в отпуске. За 2 месяца хочет подлечиться, отдохнуть, возможно, заняться домом, который родители купили для Валика и его жены тут, на родном хуторе. А потом снова в армию.
Начну службу. Просто буду жить иначе, я гадаю, переписываю контракт, подписываю и все.
Ирина Сандуляк, Зиновия Стефанчук, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина.
Ну и в конце программы традиционный выпуск новостей. Мой коллега Егор Устинов в студии. Пожалуйста, Егор.
Представители незаконных вооруженных формирований создают искусственные очереди у КПВВ «Новотроицкое». Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко. По ее словам, из-за таких действий очередь на временно оккупированной территории составляет около 2 километров. Пресс-секретарь также отметила, что пограничники готовы к наплыву людей, готовы выставить дополнительные пограничные отряды, чтобы не оставлять людей на ночь в серой зоне и не рисковать их жизнями. В Луганской области восстановили работу популярного автобусного маршрута между Северодонецком и Лисичанском, сообщает ЮАДонбас. До начала боевых действий и подрыва Павлоградского моста в 2014 году маршрут был регулярным. Сейчас движение грузового и пассажирского транспорта в этом направлении по мосту запрещено. Следовательно, по маршруту через мост едет 8-местные маршрутные такси. Пока они работают с 6 и до 18 часов 30 минут. Останавливаются они на площади Победы и Центральном рынке в Северодонецке, и ЖД-вокзале, и рынке в Лисичанске. В Очеретино прошла торжественная церемония открытия опорной школы после ремонта. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. В школе учатся дети из Очеретино, Новобахмутовки, Соловьевого, Новокалинова и Керамика. В целом 344 ученика. Это 9-я капитально отремонтированная опорная школа в Донецкой области. В нескольких районах Кривого Рога развесят флаги так называемой Новороссии. По улицам города будут ходить люди в форме поддерживаемых Россией сепаратистов. Об этом сообщает сайт города 0564. Городские власти Кривого Рога просят не паниковать жителей из-за развешанных флагов. Их будут использовать как декорации для съемок фильма «Донбасс» режиссера Сергея Лозницы. Съемки начались 8 февраля и будут продолжаться в течение 4 дней. На улице города также выйдет массовка в форме боевиков так называемых ЛДНР. Однако, как они будут выглядеть, не уточняется. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный с переходом в восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадське радио» на частотах Маріуполь 88 FM, Авдіївка, Донецк 95,7, Северодонецк, Лисичанский, Рубежный 88,2, Славянский, Краматорск 90,4 FM. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».